в теме. Проект журналистов Радиус ФМ о людях, событиях и фактах.
Здравствуйте, в студии Егор Городко, и сегодня мы поговорим о том, как совмещать работу и путешествия. Казалось бы, одно вытесняет другое, но не все так просто. Что для этого нужно, к кому обратиться и сколько стоит? Нам поможет разобраться Елизавета Чуприс, участница программы международного обмена Work and Travel. Лиза, привет.
Привет.
Тем временем вы, друзья, можете отправлять свои вопросы в прямой эфир в виде смс на номер 3377, также к вашим услугам соцсети и Telegram. Чтобы там озвучить свой вопрос, напишите в поисковике латиницей «Радиус ФМ» слитно. И, безусловно, смотрите видеотрансляцию на нашем YouTube-канале в режиме реального времени. Она чуть позже будет доступна также и в записи. Давай немного расскажем о самой программе. Вот что за программа «Work and Travel»?
Это программа международного обмена для студентов, конкретно в Беларуси, насколько я знаю, в США и в Германию, но чаще всего все-таки в США. Она позволяет студентам очного отделения ездить в США и работать обслуживающим персоналом, таким образом получать новый опыт работы, языка, практика, ну и много интересного.
Только в США и в Германию?
Да, или... ну и, насколько я знаю, из Беларуси только в эти страны по этой программе.
Как ты решила в ней поучаствовать? Что тебя подтолкнуло?
Ну, это на самом деле большая возможность, потому что не так просто получить визу в США и не так просто получить рабочую визу в США, а это такой невероятный опыт, и у меня многие знакомые так ездили, и я поняла, что я тоже так хочу, потому что, ну, это хорошая школа самостоятельной жизни, и на самом деле это был мой первый опыт работы, до этого я ни разу, ни одного своего жизни дня не работала, поэтому, и плюс это хорошая практика языка.
Условно, вот кто-то захотел поучаствовать в программе. Что для этого нужно?
Для этого всего лишь нужно быть студентом любого вуза белорусского и быть именно на очном отделении. На заочном, к сожалению, нельзя. Нужно закрыть сессию последнюю и все, в принципе. Ну
то
и деньги.
Она рассчитана только на студентов?
Только на студентов, да.
А какие документы, может быть, нужны?
Паспорт, зачетка с закрытой сессии, ну и вот все, ты приходишь с деньгами, подписываешь договор там, и все.
Сколько стоит программа?
На самом деле, где-то варьируется, она зависит от того, в какое время года ты подаешь документы. Насколько я знаю, подача начинается с сентября, и когда я подавала с самого начала, и вместе с билетами, со всем, у меня вышло около 3000 долларов.
$3000,
да.
И ты летишь в США.
И ты летишь в США, но это вместе с билетом, перелетом туда и обратно.
Какова продолжительность программы? Вот насколько ты едешь туда работать?
К сожалению, в Беларуси программу эту сократили. Во всех странах с ребятами я общалась, там она может до полугода длиться. У нас она длится только 2 месяца. То есть из-за того, что у нас сессия до 25-х чисел июня, ты с конца июня и до сентября летишь туда. Если же у тебя удается договориться с твоим университетом, и ты можешь еще немножко задержаться в сентябре, то ты можешь еще попутешествовать там после.
Вот еще раз уточним, она только для студентов?
Только для студентов.
Можно ли ехать туда на 4-м курсе, к примеру?
Ты можешь попробовать, но, скорее всего, очень велика вероятность, что тебе просто не дадут визу в посольстве США, потому что, когда ты проходишь собеседование, они проверяют твои иммиграционные намерения, и если ты на 4-м курсе, то считается, что тебя якобы практически уже ничего и не держит. И
то
велика вероятность, что ты
ПМЖ
останешься. Да. Поэтому очень редко дают визу людям на 4-м курсе.
По какому принципу тебе там подбирают работу, или ты ее сама ищешь?
Есть 2 варианта развития событий. Ты сам выбираешь. Либо тебе ищет спонсор программы, и тогда, ну, ты как бы не можешь от нее отказаться. То есть тебе просто спонсор ищет, и ты выбираешь только 3 штата, в которых ты предположительно хотел бы работать, но и приблизительно работу, в которой ты бы не... от которой ты не отказался.
То есть сферу и штат выбираешь.
Да, и все. Дальше тебе предлагают, и ты не имеешь права отказаться.
Это бесплатно или...
Нет, ты доплачиваешь за это дополнительные деньги, потому что, ну, ты как бы кусок работы не делаешь.
Пользуешься, да, услугами.
Но есть вариант, что ты ищешь себе сам, и тогда программа стоит немножко дешевле, на $200. И тогда ты сам себе выбираешь штат, где ты хочешь работать. К сожалению, в крупных городах ты работать не можешь, там, как Нью-Йорк или Чикаго, такие города не можешь выбирать. Едешь туда, но, к сожалению, это не дает тебе гарантии. То есть, когда тебе ищет спонсор, у тебя есть гарантия безопасности того, что с тобой там ничего не случится и тебя не подставят. Мне известны случаи, когда люди искали себя сами и, ну, получались не очень хорошие ситуации, вплоть до депортации.
Как ты искала работу?
Я искала через спонсора и, ну, получилось так, что мне повезло с работы, и мне даже не пришлось, там никаких не было проблем.
Ты работала на одной работе просто?
Я работала, да, на
одной. Я слышал от многих, то, что некоторые устраиваются сразу на 2 работы, на 3.
Да, об этом нужно, кстати, об этом нужно говорить в программе, потому что это все должно быть официально. К сожалению, иногда некоторым не хватает денег, некоторые едут туда исключительно для заработка, не для того, чтобы путешествовать, и поэтому я знала тоже знакомых, которые работали на трех работах. То есть они возвращались с одной, бежали быстренько в хостел свой, переодевались, мылись и ехали дальше на другую работу. Но они работали просто 24/7, и это было очень, очень жестоко. Но есть такой вариант, как переработка, и тебе за нее еще и доплачивают. То есть если тебе работодатель позволяет перерабатывать, это как бы дополнительные часы, то тебе за них дополнительно доплачивают, и плюс еще тебе не нужно бегать с места на место. Вот у меня так было.
А с жильем такая же система? Ты доплачиваешь, и тебе ищут, или ты сама ищешь?
К сожалению, жилье ты ищешь себе сам. Очень редко людям везет, и им работодатели предоставляют жилье. Но вот я такой только один случай встретила, там, в Америке именно, когда туда уже приехала. Так, на самом деле, ты всегда ищешь себе сам. Просто забиваешь в Google место, где ты живешь, хостелы какие-то ближайшие. Возможно, есть еще в ВКонтакте очень часто какие-то группы людей, которые тоже едут по этой программе, с ними списываешься, ну и вместе договариваешься снимать там жилье.
Кооперируетесь, да. И ищете себе жилье. Я слышал, что вот пока ты готовишься к тому, чтобы вот улететь в США, есть куча собеседований от офиса до посольства. Вот как ты их проходила?
Ну, первоначально, когда ты приходишь подавать только документы с зачеткой и паспортом, ты просто там буквально небольшой разговор с работниками этого офиса на английском языке, чтобы они приблизительно поняли твой уровень английского и поняли, что ты, ну, хоть немножечко разговариваешь. На самом деле уровень английского не должен быть сильно высоким. Дальше посольство. Посольство тут уже на самом деле лотерея, потому что никогда не угадаешь, от чего тебе могут дать визу, от чего не могут дать визу, потому что иногда могут не дать визу, даже если у тебя слишком хороший английский, потому что это тоже якобы очень подозрительно, что ты слишком хорошо разговариваешь. Если у тебя очень плохой английский, то тоже не очень хорошо. Если у тебя есть родственники в США, это как бы тоже возможность того, что ты останешься. А врать насчет этого не стоит, потому что они все как бы заранее проверяют, и если ты начинаешь им врать, то это тоже плохо. Поэтому нужно быть просто честным, ну и разговаривать как-то.
Ну вот я слышал то, что иногда срабатывают такие моменты, когда ты намеренно говоришь, что ты не хочешь там остаться.
Да, конечно.
И то есть это действует.
Ну, естественно, ты должен говорить, что ты очень любишь свой университет, свою страну, что ты прям мечтаешь сюда вернуться и продолжить работать, что у тебя есть тут какая-то мечта, любишь свою семью и так далее. Максимально в это веришь, ну и заставляешь поверить консулу.
Понятно. Долго ли ты учила язык, и как, в принципе, ты его учила?
С детского сада мне с самого начала было интересно его учить, потому что, у меня с класса 5 была мечта поехать в США, возможно, в будущем даже на постоянное место жительства, но вот с 5 класса начала усиленно учить, прямо перед тем, как уехать, я начала ходить на какие-то курсы специальные, чтобы как-то наговаривать, потому что практика важна, ну, в общем-то, все, ну, и смотрела сериалы на английском.
То есть курсы, сериалы, а с носителями? Не общалась языком?
С носителями у меня был разговор прямо перед отъездом. У меня было собеседование с первым работодателем, который мне позвонил и устроил собеседование по скайпу. К сожалению, меня не взяли, потому что мне нужно было опять же выезжать раньше. У меня была сессия, меня не отпустили в мой университет. Но вот тогда, да, у меня было там 3 собеседования. Мы созванивались и обговаривали. Вот это было единственное с носителем.
То есть вот твое окончательное место работы не первое, которое ты рассматривала?
Нет, к сожалению. Ну, это я, то есть, не имела права, опять же, отказаться, но тут в данном случае отказались от меня, потому что я не смогла подстроиться под график и приехать раньше.
Понятно. А вот как раз к теме. Как ты договаривалась с БГУ? Ты же учишься в Белорусском государственном университете. Как ты договорилась с университетом?
Я подошла к декану, к Ольге Михайловне Самусевич, предупредила, что вот так и так у меня только 15 числа назад билеты домой, можно ли мне задержаться? И она сказала: хорошо, записывай там, пиши заявление, и все, мы договорились на честном слове, она мне поверила, и вот.
Вот еще забыли сказать по срокам. Ты улетаешь когда примерно?
Я улетела 27 июня, потом работа у меня заканчивается 1 сентября, и официально виза тебе дается до 1 сентября. Дальше у тебя есть пометка как бы в визе, что ты можешь путешествовать еще 30 дней после окончания визы. И вот 1 сентября я закончила работу, уехала из своего городка и дальше начала путешествовать.
То есть с этим проблем не возникает. А во время работы?
Во время работы только, во время выходных я могла путешествовать там по ближайшим городкам. Но поскольку разбитый график, то есть не так, что у тебя несколько выходных подряд, а в течение недели у тебя там какие-то дни, то, я могла ездить в ближайшие там города, что-то смотреть. Но так вообще нет.
Об этом мы еще подробнее поговорим. Сегодня обсуждаем работу и путешествия, а если быть точнее, как все это совмещать. Помогает нам в этом человек, у которого получилось. Лиза Чуприс, участница программы международного обмена Work and Travel, студентка БГУ факультета журналистики. Друзья, мы продолжим буквально через несколько минут. Напомню, вы можете задавать вопросы. Отправляйте их в прямой эфир в виде смс на номер 3377, также в вашем распоряжении соцсети и Telegram. Вы нас найдете, написав в поисковике латиницей «Радиус FM слитно». Оставайтесь с нами, впереди много всего интересного.
Путь в теме на Радиус FM.
Друзья, сегодня говорим о невероятных вещах, как совмещать работу и путешествия. В студии Егор Городко и Лиза Чуприс, участница программы международного обмена Work and Travel. Хорошо, Лиза, все подготовительные моменты пройдены, мы прошли все собеседования, что нас ждет дальше?
А дальше нас ждет длинный путь до Америки. У меня он был с двумя пересадками, через Хельсинки, через Лондон. Потом нужно не запутаться, когда ты приехал в аэропорт. Из аэропорта Нью-Йорка добраться до своего хостела. К сожалению, я прилетела ночью, и мне нужно было ночью добираться. Это было довольно страшно. Потом нужно добраться из Нью-Йорка до моего городка. Я жила в Лейк-Джордж. Это приблизительно по расстоянию, как от Минска до Бреста. И мне нужно было тоже как-то добраться. Там тоже было две пересадки на автобусе. И твоя задача добраться, не растеряться. Ну и, если честно, то это такая хорошая школа, потому что это ориентация в совершенно незнакомом городе, незнакомой стране, с незнакомыми людьми.
То есть тебя никто не встречает? Самостоятельный человек?
Ну, как правило, да. Работодатель тебя не встречает. Мне повезло, у меня там есть знакомая, поэтому она меня встретила. И из аэропорта до своего хостела она меня встретила и провела. Но дальше как бы до своего города я добиралась полностью самостоятельно.
Давай поговорим немножко о работе. Вот мы поговорили с тобой, как ты договаривалась с первым работодателем по скайпу, а вот окончательного твоего мы не рассмотрели. Как ты с ним договаривалась и где ты работала, кем ты работала?
Я работала кассиром в магазине украшений, сувениров и всякой всячины. А как это происходит? Когда ты заполняешь анкету на сайте Work and Travel, ты также записываешь видео, в котором рассказываешь о себе буквально. На самом деле не имеет смысла, что ты там расскажешь. Просто, опять же, работодателю нужно понять, насколько у тебя хороший уровень английского языка. И на самом деле от этого довольно много зависит, как я поняла, потому что чем выше у тебя уровень, тем чище у тебя может быть работа. Потому что когда у тебя не очень хороший уровень, то ты идешь работать, как правило, хаускипером. Ну, как я наблюдала. Хаускипер — это человек, который убирает в отелях. У меня был более высокий, там, intermediate или там выше, и поэтому я работала кассиром, как бы такая более-менее чистая работа. Вот. А он нашел меня, опять же, вот на этом сайте, выбрал, все, и у меня не было выбора, отказаться я не могла. Ну, к счастью, мне и не пришлось.
Ну, это хорошо. Где ты жила в США?
Жила я в хостеле. Мне безумно повезло, потому что я жила в комнате одна. И это единственный вообще случай из всех, которые, вот, с кем я разговаривала, из всех моих знакомых, которые там были, из России, из Казахстана, из других стран. Они все жили по 8 человек в комнате, по 5. Ну, 2 человека в комнате — это минимум. И они платили ту же цену, что и я. Мое жилье стоило $90 в неделю. А у всех остальных тоже варьировалось там 80-100 долларов. И это при том, что они жили по 7 человек в комнате, и это было жестоко. Хостелы не отличались особым качеством. Там бегали белки по потолку, там были тараканы, там было, ну, на самом деле, мягко говоря, не очень чисто.
Вот смотри, ты сказала, что $90 в неделю. А сколько, в принципе, нужно брать с собой для начала? Вот стартовый какой-то, вот подушка этой безопасности денежная.
Вообще советуют брать от $200 и до 1000. Но, естественно, чем больше ты возьмешь, тем лучше, потому что с работодателем бывают какие-то проблемы, иногда тебе не сразу начинают платить, потому что есть такая штука, как Social Security Number. Это после только того, как ты его получаешь, тебе якобы могут официально начать платить. Некоторые работодатели отказываются начинать платить до того, как тебе его выдадут. А это такая штука, которая не от тебя зависит, не от него зависит, это зависит там, вот, от какого-то посольства или от чего, в общем. И вот это пока время проходит, у тебя должны быть деньги стартовые, чтобы ты мог себе покупать пропитание, платить за жилье и так далее. У меня было с собой $1000, и мне хватило вот впритык на самом деле.
Сложно ли тебе было привыкнуть, в принципе, вот к такому темпу, ритму жизни, к языку, к людям?
На самом деле нет. Я была удивлена, но мне не было сложно перестроиться даже на часовой пояс. Уже в самолете я почувствовала, что я прилетела как будто домой. И плюс, когда ты приезжаешь в Америку, мне кажется, самое основное — это то, что наше поколение, в принципе, мы очень часто смотрим американские фильмы, и это естественно. И поэтому, когда мы приезжаем там в Нью-Йорк, нам кажется, что мы просто вот впрыгнули в экран своего компьютера, телевизора, и поэтому все кажется естественным и родным. Ты даже как-то не понимаешь, что ты приехал в какой-то новый город. Тебе все кажется знакомым, ты знаешь здание там из каких-то фильмов, поэтому и менталитет этот тебе близок.
То есть особых проблем с каким-то...
Ну, у меня не было проблем.
А трудности, может быть, во время работы какие-то были?
Ну да, поскольку я говорила, что ни одного дня до этого я не работала в Беларуси, то когда я приехала, кто бы мог подумать, но работа кассира, она обалдеть какая сложная, потому что там нужно было запомнить эти махинации кнопочек, на что, как нажимать, в каком порядке, и плюс это еще на английском языке, и когда тебе что-то объясняют, плюс еще я была одна на смене, то есть весь магазин доверяли мне, потому что работодатель был ребенок, он уезжал. И когда были какие-то проблемы, мне нужно было ему звонить, а разговаривать по телефону с американцами — это та еще задача, потому что они мало того, что и так с кашей во рту разговаривают по телефону, это вообще трэш, поэтому было
вот
тяжело.
Смотри, как ты оцениваешь свой уровень английского тогда и сейчас? Насколько он у тебя вырос?
Ну... Не сильно. Я думала, что я вернусь, на самом деле, уже как носитель языка, буду разговаривать просто вообще волшебно, но на самом деле, когда я вернулась, я поняла, что он у меня развивается именно в момент, когда вот идет практика. То есть вот когда, знаете, разговоришься, у тебя даже на русском языке ты уже начинаешь прям сам кайфовать от того, как классно ты говоришь. А когда ты там не говорил, весь день начинаешь говорить, и слова как-то не связываются. Точно так же в английском языке. То есть если у тебя есть какая-то база, это уже зависит от того, как ты разговариваешься.
Как ты совмещала работу и путешествия? Ты об этом начинала говорить?
Да.
Мы вот вернемся сейчас.
А вот в выходные как бы я ездила по каким-то соседним городам. Ну, такие, это были буквально небольшие трипы по каким-то местным достопримечательностям. Самое главное, путешествие у меня началось, когда работа закончилась. То есть 1 сентября я уехала из своего города, пожила 3 дня в Нью-Йорке. А дальше мы договорились с ребятами, которые там не только в моем городке были, в других мы списались ВКонтакте. Скинулись деньгами, купили авиабилеты. И дальше началось путешествие по Калифорнии. Мы поехали в Лас-Вегас. Из Лас-Вегаса поехали по достопримечательностям типа Гранд Каньона, там Лос-Анджелес, по всяким казино. В общем, было очень весело. Но это вот нужно тоже списываться с ребятами, потому что одному так путешествовать довольно сложно. В итоге путешествие у меня было заняло где-то неделю. И по деньгам это было около 1500 долларов.
А сколько ты заработала, если не секрет?
Заработала такими чистыми. Получилось, что совсем-совсем-совсем, не считая там того, что я тратила на жилье. В общем, я посчитала, что заработала 6000 долларов. Но, учитывая, что я потратила очень много и на жилье, и на еду, и еще в какой-то момент я психанула, купила себе там телефоны всякие, и в итоге у меня, я привезла с собой 400 долларов всего лишь. И на самом деле это учит самостоятельности, потому что когда ты зарабатываешь деньги, ты немножко уже по-другому мыслишь, что такое так, мне нужно отложить на еду, так, мне тут нужно отложить на жилье. И был момент, когда вот я психанула, купила себе дорогой телефон, и на следующий день мне было нечем платить за жилье, и я пошла мыть туалеты. Так что...
А, интересно.
Да, есть такой момент, что когда тебе нужна подработка, ты везде можешь найти, потому что там очень рады международным студентам, знают, что в этот период переезжают, и как бы работу легко дают.
А вот как к тебе относились? Ты, получается, иностранка.
Да.
То есть было ли какое-то особое отношение, либо все нормально?
Ну, конечно, особенно с мужской половины.
О.
Ну, они сразу слышали акцент. Им почему-то казалось, что вот девушки из России, это же, ну, или там русскоговорящие, то они по-любому хотят остаться в Америке. Это значит грин-карт, это значит, что им выгодно с тобой общаться. И они сразу вели себя как-то уверенно, брали номера телефонов и не только. Ну, и не только как бы мужская половина, в принципе, с тобой начинали как-то разговаривать, спрашивая там про политику, не только, про все что угодно там тебя спрашивали. Ну, и было интересно общаться, потому что к тебе появлялся дополнительный интерес. И таким образом, кстати, почему вообще заинтересованы работодатели таких вот людей, студентов, казалось бы, без опыта, приглашать еще и с плохим знанием языка? Потому что это привлекает туристов, и таким образом они привлекают внимание к своему магазину, там, отелю и так далее.
Это похожая ситуация, как с Китаем. Когда едут наши студенты туда, и там они просто самые популярные.
Да.
В чем кардинальное отличие, вот ты заметила, нашего народа и американцев?
Ну, кардинально в отличие я не могу назвать, потому что они отличаются, ну, какими-то деталями. На самом деле я заметила, что американцы, вот если внешне, то у них какая-то супер неестественная внешность. Мне прям действительно под конец путешествия одна девушка сказала такую фразу, которую вот я подумала, блин, вот правда. Мне очень нравится их менталитет, но Вот под конец путешествия ты просто устаешь смотреть на некрасивых людей, на приклеенные ресницы, на такие выгоревшие от перекиси, или я не знаю, чем они осветляют свои волосы, от какой-то пожеванной кожи. Не могу понять, почему, но они не любят естественную красоту и начинают как-то очень странно. Ну и плюс еще проблема ожирения, конечно же. Вот, это прям реальная проблема, сильная, я это очень заметила. Вот, а в целом они очень любят поговорить, они все время улыбаются, да, действительно так. Они спрашивают вопросы, которые, казалось бы, ну, ты понимаешь, что на самом деле неинтересно. Угу. И такое ощущение, будто они реально просто кайфуют от того, что они говорят. Вот им все равно, что говорить, они просто зайдут и начнут сами с собой говорить. Типа, о, прикольные у вас здесь вещи, а вот это я хотела бы купить, а вот здесь моя мама. И начинают рассказывать про свою жизнь, цепляться тема за тему, и ты думаешь, блин, зачем?
Вот чем тебе больше всего запомнилось пребывание твое в США? С плохих моментов? Я так понимаю, это туалеты?
Это туалеты.
Из хороших?
Из хороших моментов это путешествие, потому что, ну вот самое мое яркое впечатление, это когда я забралась на Rockefeller Center, это здание, с которого видно Empire State Building, mm-hmm. и когда это был вечер, закат, и весь Нью-Йорк подсветился, и ты стоишь, ну и просто слезные глаза наворачиваются, потому что ты столько раз видел эту картинку в разных фильмах, mm-hmm. Это просто у тебя была заставка в третьем классе на телефоне, ты никогда даже не подозревал, ну ты подозревал, ты мечтал о том, что ты когда-то это увидишь в реальной жизни. Но когда ты это видишь, ты понимаешь в какой-то момент, что ты идешь в правильном направлении. Когда такие вещи случаются, ты, ну, это как знак того, что ты что-то все-таки в своей жизни делаешь правильно. И путешествия, там, Гранд Каньон, какие-то новые знакомства, приключения, которые даже трудности, они тебя настолько воспитывают, что ты понимаешь, когда возвращаешься домой, что ты можешь все. Ты человек, значит, ты способен на все.
Вот давай на такой хорошей ноте подведем черту. Три совета, почему стоит решиться и попробовать.
Во-первых, это опыт. Это невероятный опыт самостоятельности. Это первое. Второе, это невероятная практика языка, потому что смотреть сериал — это одно, но практика для того, чтобы ты еще и говорил, это другое, потому что иногда были моменты, когда я не понимала, что мне говорят. Это в основном люди афроамериканцы, у них интересный такой акцент. Они зажевывают иногда очень сильно слова. Вот не то, что каша, они как будто не знают, что они там едят. Вот, и приходилось понимать. Это тоже такая практика, кстати, насчет стеснения и всего остального, оно все проходит. Ну и путешествия, потому что Америка очень богата на свои достопримечательности, в том числе и природные, и это большой опыт, и это здорово.
Спасибо тебе большое.
И тебе.
Сегодня мы говорили о программе международного студенческого обмена Work and Travel. Все самое интересное вам рассказала ее участница Лиза Чупрес. А время нашего эфира подходит к концу. Это была программа «В теме». Меня зовут Егор Городко. Пока.
«Путь в теме» на Радиус FM.